Письма Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. И в самом начале программы я должен обязательно сделать предуведомление. Пожалуйста, уберите детей от экранов ваших телевизоров, потому что эта программа только для тех, кому 18+, потому что материал создан, распространен или имеет отношение к деятельности иностранного агента Григория Александровича Михнова-Войтенко. Он же архиепископ Григорий. Здравствуйте. Вот. Поскольку, видите, теперь нам нужно обязательно обо всем этом уведомлять уважаемых зрителей, поэтому, скорее всего, в середине программы не будет перерыва на рекламу, вот, потому что это создает дополнительные сложности. Ну что ж, я вместо рекламы с удовольствием повторю то, о чем не устает говорить главный редактор канала «Ищем выход» Валерий Нечай. Подпишитесь на канал. Поставьте лайки этому видео и всем другим видео. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать обновления, новые программы, когда они выходят в эфир. Ну и, конечно, ваша финансовая помощь, те донаты, которые вы можете отправить, 10 рублей, 20 рублей и 100 рублей, кому как позволяет его кошелек, они помогают, собственно говоря, каналу «Ищем выход» продолжать работать, продолжать встречаться с вами в ежедневном эфире. Ну, а для зрителей, которые только присоединились, вот, я напоминаю, если вы об этом забыли, что перед тем, как задать вопрос ведущему, пожалуйста, ставьте капслоком слово «вопрос», ну, или какие-то другие опознавательные знаки, потому что, когда начинаются в чате какие-нибудь большие дискуссии, вот, то, конечно, мне бывает сложно сориентироваться и понять, задаете вы вопрос собеседнику, друг другу, мне, ну и так далее. Поэтому, пожалуйста, не сочтите это за снобизм, вот, или нечто подобное. Это просто связано с тем, что программу я веду один, вот, и нету помощника, который бы мне подсказывал. Вот, обрати внимание, например, на вопрос Алексея Розянкина. Добрый день, Алексей. Вопрос. Вы смотрели видео жителей Курской области, почему вы должны им помогать, только лишь потому, что они оказались в данной ситуации, при этом продолжают поддерживать СВО. Ну, вы знаете, я видел сейчас уже, конечно, как и вы тоже, огромное количество самых разных видео из Курской области. Знаете, что я могу сказать? Вот, с 22 года, когда, собственно говоря, начались все события широкомасштабных боевых действий. Мы для себя в Центре помощи беженцам приняли одно совершенно однозначное решение, что мы не спрашиваем человека, вы за белых или за красных, вы какую партию и какое правительство поддерживаете. Мы спрашиваем, чем мы можем помочь, если, конечно, люди к нам обращаются. Ну, это могут быть сами люди, это могут быть, собственно говоря, какие-то, скажем так, представители, координаторы, которые помогают им выехать из зоны боевых действий. Невозможно. Люди, гражданские люди, вот уверяю вас, ни в чем не виноваты вот сейчас в том, что именно они оказались в этой ситуации, то, что именно в их дом пришла беда. Да, можно достаточно легко в этом убедиться. Откройте, пожалуйста, карты. Можно даже какой-нибудь старый атлас открыть. Посмотрите, какая протяженная граница, например, между Россией и Украиной. В любой точке этой границы может быть сегодня, как мы понимаем, уже все, что угодно. И кто окажется в той или иной точке. Непосредственную ответственность я бы даже не возлагал на вооруженные силы. Потому что вооруженные силы в государстве, если это не бандитское государство, если это не орда пиратов, в государстве вооруженные силы действуют строго по приказу политического руководства. И вот сейчас, в очередной раз, в той точке, которая, конечно, очень сильно, на мой взгляд, влияет на возможное развитие дальнейших именно политических событий. Мы находимся в той точке, которая требует политических решений, не военных. Нету здесь военного решения, я вас уверяю. Хорошего военного решения нет. Кто бы что ни говорил. Вот просто поверьте. Я не пытаюсь выдавать себя за большого специалиста в области военной тактики и стратегии, но как-то я уже рассказывал, опять же, может быть, когда-то кто-то не видел, не слышал, пропустил. Когда я служил в армии, в последние буквально месяцы мой непосредственный начальник, который тогда поступал в Академию Генштаба, попросил меня как, по сути, поработать немножко, скажем так, референтом. Ну, он был генерал-майор, ему по должности было положено такое. Вот. Мне много чего пришлось прочитать, чтобы помочь подготовить ему там всякие разные курсовые и прочие вступительные там разные работы. Понимаете, я вот могу вам сказать совершенно точно, что ведение боевых действий в густонаселенной местности не имеет хороших решений. Вот по определению, любые решения военные в этой ситуации будут плохими. Значит, нужны решения политические. Вы знаете, поскольку все-таки лично мне очень близка одна книга, я позволю себе прям вот взять и прочитать. Это такое стандартное издание, ничего особенного в этом нет. Синодальный перевод, да, самый употребимый на русском языке. И вот в Евангелии от Луки есть такой стих в 14 главе, 31. Можете потом проверить, открыть любое издание, 14 глава, 31 стих Евангелия от Луки. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Вот такая цитата, понимаете? К сожалению, мы видим, что, видимо, и книжку не очень читают, и смысла ее не очень понимают, потому что, конечно, Христос говорит в этой ситуации, опять же, о духовных принципах, а не просто о таком военно-политическом наблюдении. Но, тем не менее, мудрость, проверенная тысячелетиями, казалось бы, должна все-таки рано или поздно возобладать. Я на это надеюсь, по крайней мере. Так, Виталий Марков, здравствуйте, Григорий, поздравляю, что сегодня праздник у православия. Слушайте, я уже запутался, да, потому что мы живем по новоюлианскому календарю, да, у нас уже и это самое, как его называют, преображение мы уже встречали в прошлый вторник. Вот, так что я запутался, я потом посмотрю, постараюсь ответить. Так, вопрос, как можно оценить поступок матери убиенного Кушнира, не явившись даже на похороны, это же полная моральная деградация. Ну, собственно говоря, в вашем вопросе содержится уже и ответ. Вот, к сожалению, это так, понимаете. Более того, опять же, позволили все цитаты все из той же книги. «Враги человеку домашние его». Да, вот самые непримиримые противоречия, самые чудовищные скандалы, Они где? Они дом. Вот. И непонимание тоже, оно дом. Вот. Поэтому, к сожалению, это моральная деградация, я с вами согласен, но одновременно я хочу сказать, что, к сожалению, в этом поступке мамы ничего нового, в общем, мы не видим. Извините, что это перехватывает горло немножко. Дядя Леша, мое почтение дядя Леша. Так, Анна, вопрос. Наблюдая в храме такую картину, одни ставят свечки за погибших воинов, другие ставят свечки за здравие Путина. Ваше мнение о ситуации? Ну, слушайте, ситуация, опять же, абсолютно нормальная. Да? Каждый человек молится о том, что ему близко и дорого. Вообще, молиться – это правильно. Другое дело, что, опять же, простите, буду повторять, да, что, в общем, нужно однажды человеку все-таки разобраться, что такое молитва, что такое свеча, символизирующая молитву. Нужно понять, что... понять волю Божию и пытаясь добиться синергетического эффекта, чтобы мои желания, мои просьбы совпадали с Божьей волей. Понимаете? Поэтому, когда мы говорим, например, о памяти людей, не жизни ушедших, я всегда готов сказать, друзья мои, очень правильно молиться обо всех и всем желать доброго ответа на страшном судище Христово. Это правильно, понимаете, потому что мы свои отношения с человеком, даже, опять же, глубоко противоположных взглядах, здесь, на земле, после его физического ухода, уже не выяснит. Значит, правильный христианский подход – пожелать ему этого доброго ответа. Несмотря на все, что он натворил. Опять же, достаточно вспомнить, ну, например, у Федора Михайловича Достоевского, да, притча о Луковиче. Ну, хотя бы луковичку наверняка человек подал в этой жизни. Ну, хотя бы котенка погладил, да. Ну, хотя бы, может быть, бездомную собаку покормил. Ну, все-таки не может быть, чтобы он был безнадежен на протяжении всей своей жизни. Поэтому всякие разные пожелания, которые мы слышим зачастую из уст тех или иных пропагандистов, да, о том, что гореть вам в аду, ну, как вы догадываетесь, это не христианское пожелание по сути. Так... Так, приветствую, привет. Сейчас я посмотрю, что это куда-то убежало. Убежало. Так. Не вижу, куда убежало. А, вот все, вернулось. Покажите, вот троица иноагента. Так, слушайте, у нас уже давно не троица, да, у нас уже... несколько сот иноагентов. Вот, так что, что там показывать? Так, что-то, говорят, подвисает. Ну, бывает такое, что подвисает. Сам выбор помогать кому не отдает ли привкусом фашизма? Понимаете, нет, он отдает признаками многих неприятных измов. Вот. Это встречается очень часто по тем или иным причинам, да, что называется, люди принимают решение, да, что, так сказать, помогаем только нашим, помогаем только таким-сяким, вот, помогаем только в случае, встречается такое, например, в том числе и у религиозных организаций, да, вот, помогаем, если вы вступите там, в нашу организацию, да, становитесь членами профсоюза, тогда мы вам будем помогать. Вот, для, повторю, ну, на мой взгляд, христианина, такой подход неправильный. Вот именно с христианской точки зрения. Понимаете, хотя бы потому, что, ну, позволю себе напомнить, наличие в Евангелии известной притчи, да, о добром самарянине, когда человек другой национальности, другой веры, других вообще, может быть, каких-то нравственных принципов, да, но не может пройти мимо иноплеменника, которому плохо. Почему? Ну, просто потому, что он человек. Вот и все. Так, 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 так. Всем привет. Еще раз привет. Всем вопрос. Как можно в нынешней ситуации безопасно донатить? Спрашивал ФБ, ответа не получил. Значит, если идет речь о помощи центра, помощи без вот, то, конечно, безопасный способ донатить сейчас – это переводить на расчетный счет организации. В общем, все эти данные можно найти, в том числе в моем телеграм-канале «Тюрьма, война и вера», который создает иностранный агент. Поэтому контент на этом канале, он только для лиц 18+, да, не забывайте об этом. Вот, я думаю, что мы почти уже закончили всякие разные необходимые там дополнения, изменения, которые нужны чисто юридически. Думаю, что со следующей недели мы уже тоже вернемся к публикации, потому что сейчас, конечно, 2-3 недели были довольно напряженными. Мы, слава богу, был некоторый запас, ресурс, да, который мы сейчас практически полностью уже потратили. Вот, боюсь, что поток обращающихся сейчас опять же будет возрастать. Вот, по закону, по действующему закону, да, собственно говоря, перевод физическому лицу, признанному иноагентом, впрочем, равно и юридическому лицу, признанному иноагентом, как бы не является ни малейшим правонарушением. Но, видите, вчера Владимир Владимирович Путин подписал рекордное количество 100 с чем-то там законов, в том числе с изменениями, дополнениями и так далее. Что будет послезавтра, сказать тяжело. Вот. Но в любом случае, если вы крайне заинтересованы и чувствуете вот, потребность обязательно помочь финансово, в том числе помогающим, да, вы напишите мне в личку, это можно и в Фейсбуке сделать, это можно сделать и через Телеграм, там в описании канала «Тюрьма, война и вера» есть обратная связь. Мы с вами обязательно решим, как это сделать, да? Потому что, например, некоторые наши благотворители, юридические лица просто за нас оплачивают там определенные счета, когда мы, например, гуманитарную помощь отправляли в психоневрологические интернаты Херсонской области, левобережье, да, вот. Мы просто эти счета передавали им, они сами оплачивали, а мы уже, так сказать, получали запрашиваемый, закупаемый товар и передавали непосредственно в ПНИ. Так тоже можно делать, в общем. Разберемся, понимаете, мы индо еще побредем, как говорил протопоп Аввакум. Вот, так, 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 так. Вопрос. Не нужно искать реальность. Мать Павла не пришла на прощение. Еще раз говорю, я не знаю, да, поэтому это мне не кажется вопросом и вообще ответом. То, что у них сложные отношения, это известный факт. Вот. Об этом, собственно говоря, она сама говорила в интервью. Да? Все остальное – это будут наши домыслы. Вопрос. В воинском уставе есть пункт о том, что за невыполнение преступного приказа военный случай ответственности несет оправдывая военный. Вы не противоречие логике, Елена Суслов, я не совсем понял ваш вопрос. Кто кому не противоречит? Я наверняка все время противоречу логике, понимаете, я вот знаю, что некоторые люди вообще как, например, рясу или четки видят, понимаете, все, их сразу же начинает, скажем так, что-то смущать, скажу я аккуратно, да, поэтому я не понимаю. Я не понимаю. Вы говорите сейчас о чем? Вы говорите о человеке, который совершил воинское преступление или преступление против гуманности? Или вы говорите о человеке, который, например, ехал в автомобиле «Урал» по направлению к фронту и который не доехал? Вот не надо о нем молиться. А я вас уверяю, что и о Сталине можно молиться за упокой, и о Ленине можно молиться за упокой, несмотря на то, что, мягко говоря, за свою жизнь они много чего совершили. Вот в этом будет христианская позиция. Понимаете? В умении отделить грех от грешника, в умении отделить грех от преступления, в том числе должностного. Понимаете? А мазать одной краской всех – это, извините, задача пропагандистов. Вот. Видимо, в вашем случае они могут посчитать эту задачу для себя выполненной. Вас они убедили. Так, вопрос. Как смотрит АПЦ на приход Махдиного пророка из недр ислама? Ничего не могу сказать. Вот, не знаком с этим учением. Да, надо поинтересоваться. Вопрос. Если бы большая часть русских военных хотелось бы выполнять преступный приказ, войны бы не было. Но, разумеется, если армия отказывается выполнять приказы, то что происходит? Это же понятно. Собственно говоря, у нас есть в нашей с вами вполне себе российской истории примеры именно такого отказа, когда армия отказывалась выполнять те или иные приказы. И история шла по новому пути. Но для этого в армии должны быть офицеры, обладающие субъектностью. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Так. Что тут есть? Вопрос из портретов художника в молодости, троекратно по-русски, Господи. Да, помогает. И это тоже помогает, согласен. Так, что тут про котиков? Так, не вижу вопросов. Вопрос. В конфликте Лебедева и Мизулиной вы на чьей стороне? Я на стороне интернета, понимаете, в котором, как мне кажется, можно совершенно спокойно говорить о многом. И должно говорить о многом. Должны присутствовать разные мнения. Вот. А, честно говоря, в конфликте этих двоих, да, я не буду употреблять известные в интернете выражения. Да? Ну, я могу сказать, опять же, как, например, говорил лучший друг всех физкультурников, товарищ Сталин, когда его спросили, что лучше, товарищ Сталин, левый загиб или правый уклон. Товарищ Сталин ответил, оба хуже. Вот. Не хотите ли уехать где поспокойнее и также продолжать проповедовать? Иисус тоже уходил от опасности. Понимаете, я не вижу сейчас какой-то сверхъестественной опасности. Особенно опасности для проповеди. Понимаете? Вот. А потом, ну что может случиться? Да? К сожалению, мир стал достаточно небезопасным. Теракты происходят в любой стране мира. Войны сейчас возникают тут и там. Да, на Святой Земле вон что происходит. Правда, вот буквально за несколько минут до начала программы вроде бы пришло сообщение о том, что Израиль выразил готовность продолжать переговоры с Хамасом. То есть, может быть, все-таки как-то это начнет рассасываться. Да? Но так или иначе, опасности подстерегают везде. И люди точно так же есть везде. Понимаете? И уверяю вас, что люди, которые, например, находятся в колониях, они тоже нуждаются в проповеди. Вот. Причем неважно, кто они, конвоиры, осужденным и так далее и тому подобное. Люди везде люди. Так что пока я не вижу необходимости никакой. Я здесь, на месте. Я, в общем, нужен многим здесь. Вот, поэтому и буду, во всяком случае, пока уж точно буду оставаться. Как пройти по тонкому льду выбор между левым идиотизмом и правым скотством, оставаясь концепцией не с неэллина, не иудеи, но не с, и не самоубийца, а нашествие замотанных в тряпки. Да-да-да, ну что ж так, не политкорректно. Вот, высказываете. Ну, смотрите, это же, опять же, давайте так. Вопрос очень комплексный. Вот. Потому что с какой позиции мы будем с вами об этом размышлять? Если мы будем размышлять с позиции обывателя, от которого ничего не зависит, то, в общем, а что делать? Да ничего не делать. Понимаете, заткнуться и, что называется, действовать по обстоятельствам. Если мы говорим с вами, например, с позиции избирателя, то, в общем-то, я уверен, что нашествие или не нашествие, интеграция и все остальное полностью зависит от той миграционной, национальной, культурной политики, которую проводит государство. И, естественно, если государство является по преимуществу светским, и, естественно, если государство является по преимуществу христианским, то, в общем, у него уже выработан некие общностные, я бы сказал, принципы, которым должны соответствовать люди, приезжающие и желающие жить в той или иной стране. К сожалению, в Российской Федерации, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, возможно, я чего-то не знаю, никакой системной политики в этом направлении нет. Вот сейчас приходит тоже большое количество разных сообщений, вот, о том, что принимаются всякие разные поправки в законы, правила, там запрещено тут работать, там работать. Логично, ну, с точки зрения, в том числе, статистики правонарушений, я бы сказал, более чем логично. А чего сейчас только спохватились? А почему раньше об этом не думали? А почему политику культурной адаптации не вели? Общественной адаптации. Ведь проблема, повторяю, не в том, какую одежду носит человек, вот, а проблема в том, как он коммуницирует с окружающим его обществом. Понимаете, если идет заранее вот такое обособление, если ничего не делается для того, чтобы эту общность создавать, ну, результат будет такой, как вот сейчас во многих, в том числе пригородных школах Москвы и Санкт-Петербурга. Да? Когда учителя говорят, что в нашем классе русских детей практически нет, 1-2 человека. Это хорошо? Я не знаю, хорошо это или нет. Но это, скажем так, по меньшей мере неожиданно для очень и очень многих. Так, вопрос. Насколько бесовщине, говорят, утверждение с обеих сторон о том, что, мол, те плохие, а мы хороши? Конечно, бесовщина. Чистой воды. Понимаете? Вот чистой воды. Это абсолютная бесовщина. Кстати говоря, вы знаете, я тут специально посмотрел несколько газет, да, времен там 41-45 года. Понятно, что советская пресса не рассыпалась, скажем так, в комплиментах фашистскому режиму Адольфа Гитлера. Естественно. Но, послушайте, до такого, простите, просто под слово другого не могу подобрать, скотства советская пресса никогда не опускалась. Да, кукрыниксы рисовали свои карикатуры, да, Гитлер там был постоянно то в образе, значит, свиньи, то там крысы, то еще кого-то. Вот это все понятно. Но хотя бы лексически, да, не говорились те слова, которые произносятся сейчас и со всех сторон. Вы знаете, есть такое выражение: не уважая врага, его не удастся победить. Вот мне кажется, об этом тоже очень часто забывают, в том числе люди, которые считают себя бойцами пропагандистского фронта. Так, орнитологи. Вопрос. Сен-Женевьев-де-Буа, что будет? Не знаю. А что там будет? На Сен-Женевьев-де-Буа, да, вроде бы все в порядке. Я относительно недавно разговаривал с моими друзьями-парижанами, которые в том числе имеют непосредственное отношение к тому, что и как происходит там на кладбище. Как мне сказали, вроде бы все в порядке. Вот. Алексей Резенкин, исход 2224. Алексей ждет исполнения данных статей. Ну что ж, ну не статей, только глав. Да, мы с вами понимаем, что в Библии не статьи, а главы и стихи. Вот. Слушайте, нет ничего нового под луной, как сказал Экклезиаст. Да, поэтому, конечно, духовные законы, они действуют точно так же, как действуют физические. Угол падения равен углу отражения. Да? Масса вытесненной воды равно массе тела, погруженного в воду. Понимаете? Физические законы. Если физический закон вдруг перестал действовать, значит, мы оказались либо в другой вселенной, либо, значит, есть некий мощный внешний фактор, которому конкретно в этот момент не учитываем. Духовные законы действуют точно так же. Любые духовные законы, которые, конечно, мы в концентрированном виде получаем из Священного Писания, понимаете, с ними происходит все то же самое. Если не в этом поколении, значит, в следующем. Да? Отцы ели кислый виноград, а у детей на устах оскомин. Вот. Ну, вот. Все это, к сожалению, происходит. Еще есть ли вопросы? Что-то я пропустил, что-то вы тут про орнитологов все обсуждаете, а я и не в курсе. Вопрос. Как человек, имеющий кинематографическое образование, в чем вы видите разницу между киноведом и кинокритиком? Ну, смотрите, кинокритик, ну, вообще, конечно, очень часто в конкретных ситуациях разницы нет, потому что это один и тот же человек. Вот. Киновед, тем не менее, это человек, системно работающий в какой-то области исследований, да, например, то или иное национальное кино, или то или иное жанровое кино, вот, или кино определенного периода. Вот. Кинокритик – это человек, который сегодня, здесь и сейчас откликается на актуальные проблемы. Да, то, что вот нечто новое сняли, да, должно быть это как-то отрефлексировано. Фестиваль случился, значит, должны быть подведены какие-то его итоги. Да, то есть, если хотите, киновед – это все-таки ученый-исследователь, кинокритик – это публицист, который пишет о кино. Кто-то со мной согласен, спасибо. Так, вопрос. В ознобе пламенным свой облака шел под... Я не понял вопрос. Насколько подобную дискредитацию переживет... Слушайте, христианство может себе совершенно спокойно пережить все, что угодно. Христианство, как известно, даже христиан, я бы сказал, вполне спокойно переживает, несмотря на то, что христиане творят на протяжении, ну уж по крайней мере, 2000-летней истории. Какие только ереси не впадают, какие только преступления не совершаются, какие только грехи не случаются, в том числе с людьми, которые не просто себя называют христианами, да, а возглавляют те или иные христианские религиозные организации, общности. И ничего страшного. Нет, потому что врата ада не одолеют его. Закон Архимеда, да, обязательно поучу. Вот, получить, подучить, что-нибудь, конечно, с ним надо сделать. Вот, видите, вы его узнали, тем не менее, в моем вольном пересказе, да, даже несмотря на то, что я его не назвал. Значит, все в порядке, вы поняли, о чем идет речь. Если слепой ведет с собой слепых, то все упадут в яму. Да, это цитата из Евангелия. Вот. Так что в театре Ромен, видите, видимо, опять же, то ли не прочитали. Понимаете, там опять же, я не очень люблю эти разговоры. Вот там за то-то, то-то запретили. Да, театр все-таки это всегда еще и трактовка. Вот. Мы читаем с вами текст пьесы, изумляемся, но в ней же ничего нет. Это же абсолютно такой легкий, веселый, ни к чему не обязывающий скетч. А тем не менее, люди потом начинают возмущаться и запрещать, и еще что-то, и скандалы, и так далее. А почему? Ну, потому что режиссер применил свою трактовку. И на сцене мы видели не просто произносимый текст, вот, а еще некое действие. Кстати говоря, в этом смысле, помните, об этом очень, я бы сказал, смешно написано в «12 стульях», да, когда там новый экспериментальный театр, да, и женитьбу Гоголя они, так сказать, трактуют по-новому. И там кто-то, невеста ходит по проволоке и так далее и тому подобное. Вот. Ну, вот то же самое. Понимаете? Поэтому я, к сожалению, совершенно не представляю ни о чем это был спектакль, ни в каком контексте использовалась эта фраза. Ответить могу только одно: да, из Библии. Вот, вопрос. Кто-то в храм пришел после Андрея Рублева, знаю такие случаи. Советское кино было атеистическим? Нет, советское кино, конечно, не было атеистическим. Понимаете, потому что, во-первых, начнем с того, что советская идеология – это был такой абсолютно симулякр религиозности. Это была своего рода гражданская религия. Более того, в этой гражданской религии активно присутствовали всевозможные ритуалы, включая демонстрации, маевки, не знаю, субботники, все что угодно. Это были ритуалы гражданской религии. И как ни странно, поскольку, естественно, кодекс, как он правильно назывался-то, Господи, моральный кодекс строителя коммунизма, вот, это, в общем, тоже вполне себе заповеди сынов Ноевых, только таким образом, я бы сказал, перефразированные, переделанные, переосмысленные слегка, но в основе именно они. Вот, то от этики было никуда не деться. Это вот у нас сейчас современное состояние общества таково, что слово этика является вообще более, наверное, ругательным, чем слово культура. Главный этический закон – не делай другому того, что не хочешь, чтобы делали тебе, он вообще забыт. Он забыт. Вместо этого в нашем с вами обществе действует сейчас, знаете, какой закон? Два закона. Точнее. Первый закон – это бабло побеждает зло, а второй закон – умри ты сегодня, а я завтра. Вот и все. Больше в нашем сегодня современном состоянии российского общества, я считаю, никаких других этических законов нет. Таких вот глобальных, основных, основополагающих. И в этом самая серьезная проблема. Потому что на самом деле, когда мы говорим, например, о духовных ценностях, когда мы говорим о духовных скрепах, когда мы читаем в вступительных статьях Конституции то, что мы читаем, это же вот об этом. Это вообще хорошо бы в этом разобраться, что существует этика. Практическое ее измерение в обществе тоже называется моралью. Да, о том, как человек выглядит, когда он ту или иную фразу, например, произносит. Понимаете, у нас все сейчас находится в достаточно хаотичном состоянии. И, безусловно, требует очень серьезной духовной работы, интеллектуальной работы. Потому что нам еще предстоит выкарабкиваться из того состояния, в котором мы все оказались. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Понимаете, будучи социалистически по форме, исповедуя социалистический реализм, тем не менее, советское искусство, самое разное, и киноискусство, и литература, и так далее, демонстрировало образцы зачастую совершенно других подходов. И, к счастью, иногда по недосмотру высокого начальства, да, иногда по досмотру, просто потому что понимали, что необходимы некие моральные маяки. Вот. Эти произведения оказывались снятыми или опубликованными, или сыгранными. Вот. И это, конечно, давало некоторый шанс обществу. В том числе это давало обществу шанс на бескровную трансформацию. Понимаете? Да, 91-й год, за исключением троих погибших, все случилось бескровно. Но трансформации, к сожалению, не произошло. Вот. Так, смотрим. Так, я плохо поставил вопрос, не шатлетный народ, просто подобно. Слушайте, естественно, в разное время, по разным причинам, я знаю сейчас достаточно большое количество людей в России, которые русских, этнически русских, вот, которые приходят, например, к исламу. Или которые приходят в те или иные протестантские конфессии, да? Вот, хотя они и христианские, но, скажем так, совершенно другие традиции, вот, которые, казалось бы, не должно быть, да? Но вот они есть. Почему? Потому что душа человека все-таки находится в поиске, хочет прямых ответов на сложные вопросы, вот, и ищет их человек и находит. Но зачастую, может быть, не там, где, как говорится, хотелось бы, например, нам с вами. Приветствую, доброго дня. Приветствую, доброго дня. Ненависть мусульман к евреям носит только религиозный смысл, или идея построения единого мусульманского мира имеет место. Значит, там все очень сложно. Я вам так скажу. Во-первых, понимаете, в чем дело? Как и любое религиозное учение, в очень многих странах мира недобросовестные политики используют религию для решения своих проблем. Да, то есть, как Европа использовала крестовые походы. Понимаете, как царский режим использовал, так сказать, православие для борьбы со старообрядчеством или с ересями и сектами. Там много чего было в мире именно потому, что вот таким образом было выгодно той или иной правящей династии, структуре, клике и так далее. Потому что мы знаем огромное количество примеров из Средней Азии, из Ближнего Востока, когда еврейские и мусульманские общины сотни лет жили, в общем-то, в мире и согласии на одной территории. Да, зачастую не смешивают. Да, так сказать, история Ромео и Джульетты чаще всего была невозможна, хотя и такие истории тоже были. Понимаете? Вот. Но когда некоторые радикальные политики берут на вооружение, понимаете, как тоже когда-то сформулировал один религиовед, очень правильно, понимаете, надо все-таки очень хорошо отличать христианство и христиан, ислам и исламизм. Для этого нужны специалисты, чтобы разобраться вообще-то чаще всего и найти слова, чтобы объяснить другим людям, да, чего по-настоящему стоит бояться, что носит, я бы сказал, корневой характер, да, а что наносное и к сути отношения не имеет. Вопрос. Знаком ли с Михаилом Веллером? Нет, с Михаилом Веллером я не знаком. Отношения что-то читал, но не очень много. Вопрос, как насчет лицемерия, которому приучали 70 лет, разве не это главная проблема нашего общества? Слушайте, ну кого-то приучали к лицемерию, понимаете, тоже я бы сказал. Кто-то приучился, а кто-то не приучился. Понимаете, я знал достаточно большое количество людей в советские времена, которых к лицемерию так и не приучили. Ну вот так получилось, вот, что лицемерить они не стали. Кстати говоря, например, они часто, эти люди, находили так сказать, отдушину, если хотите, находили единомышленников в стихах и песнях Александра Галича. Да, значит, все-таки не всех приучили. Приучали, приучали и не приучили. Вот это тоже нужно, наверное, понимать. Вопрос. Что читаете из современной литературы мировой русской? Ничего не читаю. Нет времени, к сожалению. К величайшему сожалению, и это случилось даже не в 22-м году, а раньше, это просто трагедия лично для меня. Вот. Но ничего не читаю. Просто 24 на 7. В те редкие дни, когда у меня, условно говоря, выходной, вот, я, честно говоря, единственное, что могу сделать, это лечь и спать. Ну, или погулять с детьми. Тоже тут как-то особо не до чтения и не до просмотра. Вот такая беда у меня в жизни. Вот пропускаю, знаю, что пропускаю очень и очень много. Вопрос, как вы относитесь к коммунистам? Нужно ли запретить коммунистов, ведь они против Христа? О, слушайте, кого вы имеете в виду? Геннадия Андреевича Зюганова, который там со свечки просто где только можно позирует и говорит о том, что Христос был первым коммунистом. Да не надо никого запрещать, понимаете? Вот в этом мое глубочайшее убеждение. Не надо никого запрещать, и не надо никому давать это право запрещать кого-то. Понимаете, если чья-то идея может стать реально движущей силой, да, об этом есть тоже в «Деяниях апостола», когда к знаменитому члену Синедриона, раввину Гамалиилу, приходят, так сказать, члены этого же Синедриона и говорят, вот появилась зловредная секта, последователи так называемого Христа, надо их запретить. И он им отвечает, что, а если это от Бога, то как же вы с ним боретесь, с Богом? А если это от людей, то оно само рано или поздно перестанет существовать. Понимаете? Вот то же самое, уверяю вас, то же самое и с политикой, когда мы говорим, конечно, именно о политических действиях. Я не говорю о вооруженных террористах, да? Тут все понятно. Вот, но вооруженные террористы тоже чаще всего возникают, конечно, не просто так. Вот. Об этом надо понимать. Ну ладно, это отдельная совсем тема. Ладно. Так, смотрю вопросы. Есть ли вопросы? Эталон доверия к Богу. Это когда ничего кроме него не боишься. Да вы знаете, я бы сказал, что и его-то тоже не боишься. Понимаете? Повторю, эталон доверия, он заключается в том, что я настолько доверяю человеку, или я настолько доверяю Богу. Но то, чего я боюсь его обидеть. Другого человека. Или Бога боюсь обидеть своим невниманием, своей расслабленностью. Я боюсь расстроить своих родственников, да, которые считают меня приличным человеком, а я вдруг повел себя как скотина, да, не справился с задачей. Вот этого я боюсь. Ну, я сейчас говорю не о себе только лично, да, а о принципе отношения к жизни. Вот, поэтому боязнь Бога – это тоже не совсем то, что вот я боюсь наказания. Да? Ой, мама придет, она меня наругает. Не придет ругать, понимаете? Мама придет любить. Вот это нужно тоже понимать и помнить. Что-то изменилось у вас с тех пор, как вас признали иностранным агентом? Ну, конечно, изменилось, понимаете? Потому что, естественно, например, для Центра помощи беженцам довольно серьезная проблема, потому что так или иначе в течение этих 2 лет, в частности, извините, финансовые ресурсы привлекались, ну, я был основным фандрайзером для Центра помощи беженцам. Ну, сейчас мы переставим работу, чтобы, тем не менее, наладить. Но во всем остальном, ну, послушайте, отчет мне сдавать еще только, по-моему, в октябре. Вот, произносить глупые, на мой взгляд, слова о том, что уберите детей от экранных телевизоров, ну, в общем, мне несложно. Вот. Иноагент, ну, вы знаете, я думаю, я бы чувствовал себя хуже, если бы меня срочно вызвали в Кремль, не сказали, что мне там вручается орден «Дружба народов». Вот тут я бы точно не знал, как мне поступить в такой ситуации. Да? И орден хочется, конечно, кому же не хочется. Вот. И принимать невозможно. Вот. Вот беда была, понимаете. Или государственную премию мне бы, например, вручили. Вот тоже была бы беда и дилемма. А так, ну, слушайте, на самом деле особых проблем не вижу. Насколько религиозность истинная существует на самом деле, коль столь... Да, в том-то и дело. В том-то и дело, что истинная религиозность, она всегда, в общем, вполне уникальна. Но мы с вами знаем примеры праведников народа мира. Позвольте мне таким общим сказать, да, мы понимаем, что это имеет отношение к одной ситуации в первую очередь, как устоявшийся термин, да, но праведники есть во всех народах. И люди, которые спасали, будучи принадлежа к одному народу представителей другого народа или принадлежа к одному классу представителей другого класса и так далее, ну, они же есть постоянно такие примеры. И были всегда в мире, да, поэтому, ну, что поделать, понимаете? Так, извините, пожалуйста, меня тут отвлекли, возвращаемся, так сказать. Хотя уже, собственно говоря, заканчивается время нашей программы, Так, как складывались ваши отношения с властью после Горбачева? Никак. Вот, особо никак не складывались. Понимаете, я сам по себе занимался своими делами, которые мне были интересны. Власть занималась своими делами. В этом, возможно, была моя крупная ошибка, как я сейчас понимаю. Ну, эту ошибку совершили, к сожалению, помимо меня еще миллионы других людей. Вот, так, еще есть ли вопросы? Все. Все, я пока вопросов больше не вижу. Давайте мы на этом закончим сегодняшнюю программу. Напоминаю, что данный материал создан, распространен или имеет отношение к деятельности иностранного агента Григория Александровича Михнова-Войтенко. Это я. Прощаюсь с вами, дорогие друзья. Встретимся в следующую пятницу, 13. Храни вас Господь. Всего вам самого доброго.